Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В этой передаче мы продолжим слушать музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», сочиненные Георгием Васильевичем Свиридовым. Сочиненные сначала как музыка к кинофильму в 1964 году, а потом уже как симфоническая сюита в 1973 году. Мы слушаем музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», автор музыки и идеи, так сказать, Георгий Васильевич Свиридов, величайший композитор Советского Союза, да и вообще русский. Акцентирую внимание на слове «русский», потому что Георгий Васильевич Свиридов был, так сказать, пророком, что ли, идеи о русском национальном языке. Но дело в том, что, конечно, не он изобрел то, что язык музыкальный – это вовсе не язык межнационального общения, как любят часто говорить, не какой-то абстрактный язык общечеловеков. Нет, он каждый раз имеет отчетливые этнические признаки, музыкальный язык, иногда даже более отчетливые, чем те, которые есть у языка вербального. Потому что, ну, например, можно перевести какую-нибудь инструкцию по пользованию там телевизором или мясорубкой, и она, переведенная с китайского на русский, с русского на английский и так далее, а потом на язык зулу, не будет особенно отличаться по, так сказать, своему смыслу, содержанию, будет фонетически только что-то изменяться, да? А в музыке меняется все. Потому что настоящая музыка, она рождается, конечно, из глубины, из толщи жизни народной. Замечательно по этому поводу сказал предшественник в русской музыке, один из великих предшественников Свиридова, Римский-Корсаков. Он сказал, музыки вне национальности не существует. Свиридов эту мысль подхватил и всячески развил. Что это значит? Ну, понимаете, мне придется сейчас говорить о таких вещах, которые, конечно, оттолкнут часть слушателей, которые, ну, просто не привыкли воспринимать музыкальную терминологию. Поэтому я очень кратко, очень по этому поводу осторожно скажу, что в музыке есть такие понятия, как звуковысотность, ну, это понятно, да, выше-ниже, о, или о, да. Есть такие понятия, как ритм, ну, допустим, того же вальса, да, который мы слышали. Раз, два, три, раз, два, три. Марша. Раз, два. Это, кстати, метр, а ритм – это еще более сложно. Внутри метра там всякие ритмические завитушки. Но, короче говоря, эти составляющие понятны, да? То есть музыка как-то длится во времени и по высоте. И вот здесь вот есть совершенно национальные ритмы и есть совершенно национальные звуковысотные истории. Вот. Есть такое понятие «лад». Вы, наверное, слышали, уважаемые радиослушатели, да? «Лад». Это вообще понятие очень многозначное. Например, у Белова именно в таком многозначном понятии и рассматривается русская народная жизнь в книге, которая так и называется «Лад». И вместе с тем это абсолютно конкретно музыкальное явление. Есть лад такой, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, обычно используется восемь в музыке церковной и, кстати, старорусской. И эти лады и определяют национальное своеобразие. Ну, согласитесь, что когда вы приезжаете, если приезжаете на Афон и слышите, как поют там греческие монахи, а потом вы приезжаете, допустим, ну, куда-нибудь в арабскую православную часть земли и слушаете, как поют там арабы, вы слышите, что это звучит, ну, очень колоритно, но совсем по-разному, да, и тем более по-другому это звучит в русской церкви, да и потом в разные эпохи в русской церкви это звучит по-другому. Вот это своеобразие, оно ладом как раз и достигается. И, естественно, существуют русские лады, да, не буду грузить, что называется, и говорить, как они называются и так далее. Это все теория. В принципе, можно совсем этого не знать, а просто воспроизводить, не будучи никаким теоретиком. Ну, Свиридов был, конечно, грамотный человек и прекрасно знал, что он пишет, скажем, в натуральном миноре, а не в гармоническом, что он часто использует, допустим, дарийский лад, а не просто минор и так далее. Вот. Но это можно и не знать. Главное это слышать. Главное в этом вырасти. Так вот, Свиридов, он как раз человек из народа, он попросту вырос в крошечном городке Фатеже Курской области, потом в Курске, он все это слышал. И поэтому для него это совершенно естественно. Попросту Свиридов говорит по-русски. А я говорю уже очень много, и давайте послушаем одно произведение, в котором как раз лад и все меняет. В котором как раз лад все и меняет. Он делает это произведение. Оно называется «Весна и осень». Грубо говоря, первая часть в мажоре, вторая в миноре. Сама мелодия остается точно такой же, ритм остается таким же. Но вот здесь нам Свиридов как будто демонстрирует силу лада. Мелодия одна, лад другой. Значит, и образ совершенно другой. И еще это очень по-русски. Я много говорил о том, что Свиридов утверждал, и очень настойчиво и многократно, что музыка должна быть национальной. И вот сейчас мне попались на глаза его строки, свиридовские строки из его дневников. Вот послушайте. Да, русская культура всечеловечна, и это одно из очень важных ее достоинств. Она обращена ко всему человечеству, ко всем людям Земли. Но, может быть, самое важное, самое насущное, первостепенная ее задача – это питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от растления, от всего низменного. Ну вот здесь, кстати, Свиридов выделил, подчеркнул слова «своего народа». Ну, кто-то назовет его... Свиридова за эти слова националистом, ну ничего страшного. Национализм без нацизма – это прекрасное чувство, исполненное любви. Нацизм исполнен ненависти. Тут различие абсолютно ощутимое, абсолютно ясное. И через этот ров между национализмом и нацизмом невозможно перебросить мост. Свиридов не смешивал это понятие, так же, как не смешивали эти понятия его учителя, русские композиторы, например, Римский-Корсаков, который прямо называл себя националистом. Поэтому давайте не будем смешивать и мы, любовь и ненависть, как это можно смешать. Но давайте вернемся к музыке и послушаем, собственно, одну из тех вещей, под которую многие люди сейчас завещают себя хоронить даже. А когда действительно хоронили Брежнева, Андропова, Черненко, Индиру Ганди в ту пятилетку смертей, эта музыка постоянно звучала, в исполнении оркестра под руководством Владимира Федосеева звучала как раз в траурные дни по телевизору, да. И вместе с тем эта музыка не помпезная, что ли, не официальная, она совсем не официальная, она настолько личная, что вот действительно люди хотят кто-то с ней и уходить из жизни совершенно частным, а не официальным образом. Это знаменитый романс. Интересно, что музыкальной первоосновой, источником, так сказать, для этого романса послужил совершенно официально существующий, написанный ранее, не помню кем, романс «Не уходи, побудь со мною». На мой взгляд, как и большинство таких вот слезливых романсов, вещь довольно пошлая. Ну, может быть, кто-нибудь слышал «Не уходи, побудь со мною», что-то в этом роде. «Хочу я лаской огневою». Да, ну, такие вот слова явно не пушкинские. Свиридов взял первые две фразы и на них чисто по-баховски, хотя к Баху он относился сложно, построил развитие, чтобы довести его до высшей уже трагической точки. То есть, представляете, мелодия, которая в одном случае становится чуть ли не образцом пошловатости, в другом становится источником катарсиса, высокой трагедии. Это, конечно, удивительно, как можно работать с мелодией. Вот мы слышим на примере этого произведения еще одно. Мне кажется, что когда Свиридов работал над этой музыкой, вот есть такие наблюдения, он просто смотрел в текст Пушкина, то есть открыл томик Пушкина, повесть «Метель» из повести Белкина, стал читать и, скажем, импровизировать. И получилось вот что. Смотрите, первое проведение темы. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Второе проведение темы у Пушкина. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно». Ну, тема становится более взволнованной в оркестре. Третье проведение. «Теперь же поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала с живостью Марья Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женою». «Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я, несчастнейшее создание, я женат!» Ну и тут в музыке, конечно, смятение чувств и, наконец, знаменитое соло трубы, которое соответствует, наверное, отчаянным словам Бурмина. «Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена». «Где она? И должен ли свидеться с нею когда-нибудь? Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с какой станции поехал». И вот эта тема рока, так она же и звучит у трубы здесь, да, фатум, греческий фатум. Ну, может быть, это натяжка, но музыка-то получилась гениальная. Собственно говоря, такой музыки в истории человечества, может быть, можно пересчитать на пальцах одной руки: что-то Грига, что-то Альбинони, что-то Чайковского, что-то Бетховена, вот и Свиридова, и все. И все. То есть это не каждый век сочиняется музыка такой мощи. А я счастливый человек, с Георгием Васильевичем чай пил. На сегодня я прощаюсь с вами. Продолжение следует.